Библейская церковь «Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Баптизм. Возвращение к Писанию». Говоря сегодня о баптизме, мы не будем говорить о той или иной церкви или деноминации. В этой проповеди наше внимание будет сфокусировано на 5 основных принципах баптизма, в основании которых лежит Библия.
В этом году исполняется 400 лет со времени возникновения баптизма. И это очень хороший повод поговорить о том, что из себя представляет баптизм. Когда мы говорим об этом, я сразу хочу подчеркнуть, что речь идет не о деноминации. Существует много деноминаций, которые называют себя баптистскими. Сегодня в Соединенных Штатах Америки около 30 таких деноминаций. Разные деноминации, иногда очень сильно отличающиеся друг от друга, но все они или напрямую называются баптистами, или имеют в названии одним из слов, имеют слово «баптизм». Мы говорим не о деноминациях конкретных, мы не говорим о конкретных церквях, мы не говорим о нашей церкви, мы не говорим даже о тех первых церквях, которые назывались баптистами вот там в Амстердаме и потом в Англии в начале 17 века. Сегодня мы говорим о принципах баптизма, о том явлении, которое появилось вот тогда или было сформулировано в начале 17 века, и которое само по себе представляет не что иное, как возвращение к Писанию. Вот почему, говоря о баптизме, я решил внести немножечко конкретизацию этого термина. Я выражаю его с добавкой «библейский баптизм». Это тот баптизм, о котором мы сегодня будем говорить, это тот баптизм, к которому мы стремимся, это тот баптизм, который подчеркнут в нашем уставе. Устав нашей церкви, если вы почитаете самые первые статьи нашего устава, мы очень ясно утверждаем, что наша церковь является церковью евангельских христиан-баптистов и придерживается классического баптистского вероучения. Я думаю, что все это читали. Все, я знаю, что все те, кто становится членом нашей церкви, они должны познакомиться с этим уставом. Но тем не менее, я хотел бы вот эту часть того, что касается нашей идентичности, сегодня немножко глубже рассмотреть, чтобы каждый из нас знал, почему мы придерживаемся баптистских принципов вероучения. В чем их особенности? Как я уже сказал, что баптизм как деноминация имеет свою точку отсчета в начале 17 века, хотя ключевые принципы баптизма можно обнаружить на протяжении всей истории в разных церквях и группах, которые существовали до 17 века. Особенно ярко это можно увидеть в первые три столетия, в первые три века существования церкви, до того, как церковь стала государственной, до того, как она смешалась с государством. Вот там можно в большей степени наблюдать проявление этих принципов, о которых мы с вами сегодня будем говорить. Как я уже сказал, что получив свободу во время императора Константина, церковь вступила в новую полосу своей жизни, когда на ее служение и на суть ее веры стали влиять многочисленные факторы. И прежде всего, один из самых главных факторов – это власть, это политика. Прежде всего, это заинтересованность самой церкви в политической поддержке ее государством, и это повлекло за собой существенную alteration или существенное изменение сути того, на чем стоит церковь. Со своей стороны, государство тоже оказало влияние на церковь. Как только оно почувствовало, что церковь является мощным идеологическим инструментом, оно стало влиять очень существенно. Многие императоры председательствовали на соборах вселенских, когда все представители церквей или многие представители церквей собирались, и эти соборы проходили под председательством императоров, которые явно были неверующими. Император Константин, которого сделали святым, он вообще-то даже крещение принял в конце своей жизни, и то от арианского священника, то есть от священника, который не исповедовал Троицу, Триединство Божие. То есть государственная политика и политика самой церкви, они составили очень много разных проблем, и на протяжении и многих лет истории вот это все накопилось очень сильно, что появилась необходимость в освобождении от всего этого. Сегодня вечером мы остановимся подробнее на деталях истории баптизма. Мы чуть-чуть детальнее остановимся на то, что было до Лютера, Кальвина и первых баптистов. И мы подробно будем говорить о том, что было после того. Мы коснемся многих разных интереснейших явлений русского баптизма и то, каким образом наша церковь или вот современный баптизм появился, откуда он появился. Но сейчас я хочу сказать несколько слов о том, что когда баптизм сформировался в 17 веке, он представлялся, он отличался от многих-многих движений и течений, которые возникали. Отличался следующим. Это была не очередная секта, которая возникла на чьих-то субъективных переживаниях. Это не была группа, которая возникла на конфликте с кем-то. Это было движение, которое возникло на принципах. И это движение приходило и уходило. История говорит о разных периодах в жизни баптизма. Но принципы, о которых мы сегодня будем говорить, эти принципы, они являются ничем иным, как возвращением к Писанию. Давайте посмотрим еще раз на пять принципов реформации, о которых мы говорили уже сегодня. Только Писание, только благодать, только вера, только Христос и только Богу слава. Заметьте, мы говорили сегодня, уже немножечко говорили о этих очень важных принципах, о том, что эти все принципы начинаются со слова «только». Они начинаются с этого важного утверждения, которое отвергало, которое сбрасывало все остальные наслоения, которых возникло очень много. Только Писание, только благодать, только вера. И только Христос, и только Богу слава. Мы уже говорили об этих принципах сегодня, и поэтому я не буду подробно останавливаться. Я хочу перейти к тому, что началось после этих принципов. Каким образом вот эти принципы, которые были воздвигнуты первыми реформаторами, три самых известных реформатора – это Мартин Лютер, это Джон Кальвин, или Жан Кальвин, как его называют по-русски, которому, кстати, в этом году исполняется 500 лет со дня рождения, и Цвингли, Уилрих Цвингли, человек, который менее известен был, потому что он раньше умер гораздо, но это три самых знаменитых реформатора, которые сделали достаточно много, но ввиду нескольких очень существенных причин они не смогли пойти достаточно далеко туда, куда пошли баптисты. Говоря о принципах баптизма, мы можем сформулировать или остановиться на пяти основных точках. Пять основных принципов баптизма, которые я хотел бы, чтобы каждый из нас знал, и каждый ясно понимал свою идентичность. Почему я баптист? Почему я придерживаюсь вот этой позиции? Это не просто потому, что мне интересно, как здесь поют, хотя поют здесь очень хорошо. Это не просто, мне просто интересно, что здесь очень хорошо все оформлено и организовано. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о прочности этих принципов. Давайте мы на них посмотрим. Самый первый принцип – это авторитетность Священного Писания. Авторитетность Священного Писания. Мы говорим о ней очень много здесь, в нашей церкви. Говорим, потому что мы видим важность этого, мы видим библейскую ценность этого, мы ясно понимаем, что все исходит оттуда, мы понимаем, что вся наша жизнь, она связана, стоит на Священном Писании. Но когда мы попробуем вернуться вот туда, в 17 век, мы вспоминаем о том, что ко времени Реформации Священное Писание, несмотря на то, что оно существовало, оно было доступным, но оно было только на латыни. Его читали в церквях, его изучали в монастырских школах, в университетах. Но проблема была в том, что на протяжении долгих лет к Священному Писанию была добавлена масса всевозможных других авторитетных, псевдоавторитетных источников. Один из самых главных – это власть церкви. Церковь так решила. Кстати, когда мы говорим о 17 веке, многие из этих принципов очень, очень конкретно, очень прямо касаются нас с вами сегодня. То, что мы слышим вот тогда, в то время, церковь так решила, когда католическая церковь решила. Сегодня мы сталкиваемся с такими явлениями, когда люди говорят, братство так решило. То есть появляется еще что-то, кроме Священного Писания. И это не только авторитет церковной власти. Существуют разные авторитеты, и в то время были авторитеты разных монастырей, разных отдельных монахов, разных людей, которые видели видения какие-то, люди, которые претендовали на то, что они имеют откровение от Бога. И все вот это в совокупности собиралось и лежало грузом. Самый большой, пожалуйста, авторитет – это авторитет преданий или традиций, которые скопились к тому времени уже очень-очень в огромном, в большом количестве. И поэтому люди не отрицали Писание, они признавали, что Писание – святая и важная книга, но реально они функционировали на том, что у них рабочей философией их было, рабочим основанием были самые-самые разные другие авторитеты. Люди привыкли так жить, люди привыкли так мыслить. Вот почему, когда Лютер произнес свои знаменитые слова, когда он стоял перед папским судом, когда представитель Папы Римского потребовал от него отречься от книг, которые он написал, Лютер сказал тогда очень важную фразу, послушайте, пожалуйста. «Если только меня не убедят на основании Писания и здравого смысла, я не отрекусь, на сём стою, помоги мне Бог». Это очень важная фраза. Сегодня она звучит, в общем, понятно, но в то время это было вызовом. В то время люди не против были Писания, но как только Лютер сказал о том, что его нужно убедить только на основании Писания, вот здесь возникла реакция, такая реакция, которая, в общем, если бы не Бог, организовавший так сердце этого князя немецкого, который предоставил убежище Лютеру, и в результате которого Лютер скрылся, и он смог скрыться или спастись от костра, на котором его должны были сжечь. По сути дела, эти слова, которые произвели разрыв, или были эквивалентом разрыву бомбы, произвели такой эффект, такое впечатление, эти слова не были ничем новым. Эти слова очень ясно исходят из Священного Писания, очень ясно исходят из того, чему учил Бог. Баптисты были людьми, которые провозгласили абсолютную верность Писанию как единственному авторитетному основанию в жизни, и они сделали это главным пунктом своей веры. Я приведу вам несколько цитат в течение своей проповеди из разных документов. Первый документ – Баптистское вероисповедание 1689 года, так называемое Второе Лондонское вероисповедание. Заметьте, это 17 век. Первое очень ясно сформулированное вероисповедание мы встречаем в 1644 году. Это Первое Лондонское вероисповедание. Оно очень похоже на это. Но послушайте, какой самый первый принцип этого вероисповедания и всех остальных баптистских вероисповеданий, настоящих баптистских, которые мы встречаем. Слушайте, Священное Писание является единственно достаточной, достоверной и непогрешимой нормой всего спасительного знания, веры и послушания. Баптисты были первыми, которые ясно сформулировали это и поставили в главный принцип своего вероисповедания, своей жизни. Этот же принцип мы находим в вероучении русских баптистов, которое составлено Павловым в 1906 году. Послушайте, мы веруем, что Священное Писание Ветхого Завета именно, и дальше перечисляются 39 книг Ветхого Завета, канонических книг Ветхого Завета, также и книги Нового Завета именно, и перечисляются 27 книг Нового Завета. Эти книги в совокупности составляют единственное истинное откровение роду человеческому – и должны быть единственным источником богопознания, а также единственным правилом и мерилом веры и поведения нашего. Если вы возьмете другие вероисповедания, которые были издавались в то же самое время примерно, то эти вероисповедания отличаются тем, что там нет вот этой единственности. Например, вероисповедание, составленное Прохановым, вероисповедание евангельских христиан, оно начинается с того, что есть утверждение, что у Бога есть два пути, по которым Он доносит откровение. Первый – это голос Духа Святого в сердце человека, и второй – Священное Писание. Правда, они делают там оговорку, что голос Духа Святого никогда не может противоречить Священному Писанию. Но сам факт того, что нет вот такого конкретного упора, который делают баптисты на протяжении всего времени, мы веруем в то, что Священное Писание должно быть единственным источником богопознания. Это отличало баптистов всегда. Этот принцип совсем не нов, как я уже сказал, это был принцип Иисуса Христа и апостолов. Священное Писание во многих местах говорит о практической важности этого подхода. Давайте посмотрим на то, что говорил Иисус Христос и каким образом этот принцип повлиял на формирование протестантизма. Баптизм в огромной степени является флагманом, является главной частью, главным элементом, главной составляющей протестантского мира на протяжении многих-многих лет вот уже. Самое первое, что дает авторитетность Писания, это прочное основание жизни. Когда мы говорим о том, что мы опираемся на Священное Писание и только на Священное Писание, мы исключаем из своего фундамента все то, что непрочно. Заметьте, когда строят дом, то этот дом всегда строят так, чтобы в этих камнях, в этом бетоне, который закладывают в фундамент, чтобы не было какой-то гнили, чего-то непрочного, чего-то слабого. Почему? Потому что в этих слабых точках фундамент даст трещину. Вот почему, когда баптисты говорят о том, что они основываются на Священном Писании и только на Священном Писании, они стремятся к тому, чтобы Священное Писание и ничто другое было основанием их. Иисус Христос ярко продемонстрировал это во время своего искушения в пустыне. Помните, когда дьявол приступил к нему, и дьявол искушал его, Иисус Христос полагался всегда не на то, что было написано иудейскими мудрецами, истолковавшими Ветхий Завет. Он полагался всегда не на какую-то внешнюю субъективную силу, которая могла бы поразить дьявола сейчас. Он всегда опирался на одно основание. Он всегда говорил «написано». Это Божий Сын, это Иисус Христос, который ясно показывает нам, что единственным прочным основанием может быть только объективный смысл Священного Писания. Матфея 4, глава 4 стих, он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Следующее искушение, Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Следующее искушение, тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Прочность основания баптизма определяется не силой церковных властей, друзья, не достижением братства, не подвигами тех, кто прошел впереди нас. Прочность основания баптизма определяется не многовековыми традициями и не чьим-то субъективным мнением, ни идеями, ни откровениями. Прочность баптизма всегда формируется или состоит в объективном, ясном, священном Писании, Божьем Слове. Апостол Петр когда-то сказал об этом следующее. Посмотрите, 1 Петра 1:24. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано». Заметьте, апостол Петр говорит о том, что если вы примешаете к Божьему непогрешимому, абсолютному слову, примешаете еще немножко чего-то человеческого, то вот это человеческое все как трава. Оно вянет, оно засыхает, оно теряет красоту, оно теряет силу и теряет прочность. Вот почему люди, которые были двигателями реформации, люди, которые составляли, и это был не один и не два, это были десятки людей, которые составили вот эту основу баптизма, эти люди видели главным основанием своей жизни только Священное Писание. Это первое. Вторая интереснейшая вещь, связанная с авторитетом Писания и характерная именно баптистам, она заключается в рассудительном подходе к жизни. Что это такое? Когда мы говорим о том, что Писание обладает абсолютным авторитетом. Очень важно иметь еще одно условие, как это Писание воспринимается. Так вот, баптисты верили, они понимали, что Бог создал человека по образу и подобию, и один из главных элементов Божьего образа и подобия в человеке заключается в способности к рациональному мышлению. Таким образом, Бог дает свое абсолютное объективное слово не для того, чтобы мы просто этим словом обложились, или не просто, чтобы мы этим словом махали, или не просто, чтобы это слово у нас на полке стояло. Он дает это слово для того, чтобы это слово было понимаемо нами, было воспринимаемо и было исполняемо. Это вполне разумный процесс. Вот почему баптисты всегда на протяжении истории, я имею в виду классические баптисты, настоящие баптисты, всегда были очень рационально мыслящими людьми. В этом и был их огромный вклад в общество. Во всяком случае, то, что мы наблюдаем здесь в Соединенных Штатах, то, что было заложено в 17 веке, это огромное влияние рационального, сбалансированного подхода к жизни. Иисус Навин, в 1 главе 8 стих записаны Божьи слова, обращенные к Нему, к Иисусу Навину. Эти слова звучали следующим образом. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Бог имел это в виду. Когда Иисус Христос основал церковь, она называлась, или люди, которые были частью этой церкви, назывались учениками, учащимися, рационально воспринимающими сущность, передаваемой Богом истины, для того, чтобы они могли понять ее. Эта истина не просто фон, эта истина не просто создает экспириенс или переживание, это истина, которая несет в себе конкретную идею, которая должна быть понята мозгами, разумом человеческим, и которая должна быть практически применена в его жизни. Этим отличался баптизм. По сути дела, то, о чем говорил Бог Иисусу Навину, поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, и тогда ты будешь успешен в путях своих. Действие Библии понятно. Это не просто так, почитай Библию, и чудо случится. А если будешь 3 раза на день читать, то вообще будет чудо. Речь идет о очень ясном факте. Читать нужно как можно больше. Почему? Потому что нужно как можно больше ее понимать. Как можно лучше ее знать, чтобы как можно точнее исполнять. Очень ясно все. Апостол Павел утверждал то же самое. 1 Тимофею 4 глава 16 стих. «Вникай в себя и в учение, и занимайся им постоянно. Не просто читай литургические тексты Священного Писания. Не просто ощущай Писание своими чувствами». Очень ясно написано. Писание должно быть понимаемое. Вникай в учение. Кстати, это катастрофа современного баптизма. Мы будем сегодня вечером подробнее говорить. Дело в том, что современный баптизм, вообще баптизм всегда был известен важностью проповеди. Сегодня мы переживаем время, когда проповедь вытесняется все дальше и дальше. Когда все больше и больше люди основываются на переживаниях, на развлечениях, на каких-то формах, которые вытесняют понимание Священного Писания. Во-первых, Писание не совсем ясно объясняют. Это самая первая проблема. Во-вторых, люди потеряли привычку, что в церковь нужно прийти для того, чтобы поучаться, для того, чтобы Слово Божие учило тебя, проникая в твое сознание и формируя твой менталитет, формируя твою жизнь. Библия ясно говорит, что спасение, духовный рост и влияние на окружающих нас людей непосредственно зависит от того, насколько мы будем вникать в себя, проверять свою жизнь, вникать в учение, смотреть, что учит учение по поводу меня, каким образом Писание говорит, какой я должен. И так поступая себя, спасешь и слушающих себя. Итак, баптизм утверждал и культивировал разумный подход к жизни. Очень важный элемент, исходящий из отношения с Богом, построено на рациональном понимании Его истины и подчинении Ему своей жизни. Есть третий еще элемент, который характеризован или относится к авторитетности Писания и характеризует баптизм. Это сбалансированность жизни. принципе, сбалансированность жизни – это естественный результат первых двух. Прочное основание жизни в Писании, рассудительный подход к Писанию. И это ведет к сбалансированности. Дело в том, что баптисты убеждены, что Писание является объективным откровением божественной истины, которая имеет статус абсолютного и единственного авторитета в жизни. В чем сбалансированность? Сбалансированность заключается в том, что баптисты всегда исповедовали реального Бога, реальное посвящение Ему воли и чувств. Но при всем этом они ясно понимали, что этот реальный Бог говорит в объективном слове. И восприятие объективного слова должно рождать соответствующее чувство. Это балансирует людей. Заметьте, если люди исключат этот подход, тогда подход следующий – накачать чувства. Увлечься чем-то. Бог, ради Него, я все, я вперед, я пойду, у меня откровение. Люди самые разные, радикальные действия предпринимают ради Бога. Но если нет Священного Писания как центрального авторитета в этом процессе, этот человек со всей своей ревностью будет разбалансирован настолько, что он не сможет нормально функционировать. И мы видим это в истории. Мы видим это в радикальной реформации, о которой, опять-таки, мы будем сегодня говорить чуть попозже, которая была, вернее, сегодня будем говорить вечером, которая была в конце 16 века. Когда они выступали против власти, они открыли свой собственный город. Один объявил себя Моисеем, другой объявил себя Давидом. Они многоженство открыли, они говорили о пророчествах, они говорили на иных языках. И было полное смешение, полный сущий Вавилон. Это были, их называли анабаптистами, этих людей. Это была так называемая радикальная реформация. Так вот, баптизм – это сбалансированная позиция. Позиция, которая говорит о том, что Писание является регулятором. Писание является основой, которая позволяет нам иметь искренность, посвященность, ревность о Боге, но при всем этом здравый смысл. При всем этом ясное понимание сути того, что это значит. Так говорил апостол Петр. Посмотрите, 2 Петра, 1 глава. 16 стиха, он говорит о том, что у него была возможность находиться на горе Преображения, и видеть Иисуса Христа прославленным. Но говоря об этом, он призывает нас доверять более верному источнику. Посмотрите, пожалуйста. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но был очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе». И следующий, 19 стих, я хочу привести на двух языках сразу, на русском и на английском, чтобы мы могли посмотреть на него. И дело в том, что в английском немножко точнее переведена вот эта первая фраза. Я, кстати, в русском изменил этот перевод с тем, чтобы отразить сразу более точную версию. Смотрите, написано «И притом мы имеем более верное», в русском написано «вернейшее» в синодальном, «более верное пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. ESV, English Standard Version, говорит, «And we have something more sure, the prophetic word». More sure, более верное. То есть, смотрите, апостол Петр объясняет. Он говорит, я сам, апостол, своими собственными глазами видел преображенного Христа. Но вам я хочу сказать, что у вас есть нечто, более верное, чем мои глаза и мое свидетельство. У вас есть Священное Писание, которое написано Богом посредством специального процесса Боговдохновения, в котором Бог гарантирует абсолютную точность и верность каждого слова. Заметьте, апостол Петр, он ясно объясняет, что никакой даже апостольский субъективный опыт не может стоять выше авторитетного, объективного Священного Писания, Божьего Слова, истины, выраженной на страницах Библии. Апостол Павел говорит о том, что библейская истина вполне достаточна для того, чтобы сделать жизнь человека совершенной настолько, насколько это возможно на земле. Посмотрите, пожалуйста, 2 Тимофею, 3 глава, 16 стиха. «Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Заметьте, ясно сказано, ясно разумное использование Библии, когда Священное Писание учит, когда оно обличает, когда оно показывает, как исправиться, и когда оно наставляет в том, чтобы жизнь наша продолжала быть праведной. Вот это разумное использование или разумный подход в Библии делает человека сбалансированным, полноценным. Писание называет совершенным здесь, то есть ко всякому доброму делу приготовленным. Совершенным настолько, насколько это возможно здесь на земле. Очень ясная истина Священного Писания. Итак, баптизм сочетал в себе посвященность Богу и преклонение перед Ним с рациональным, осмысленным пониманием Его воли. Некоторые люди говорят, если мы будем держаться только того, что написано в Писании, а они так пренебрежительно говорят букву Писания, они пытаются отделить букву от Духа. Если мы будем держаться только буквы Писания, и у нас не будет простору Духа, то мы будем вот деистами какими-то, которые не верят вообще в том, что Бог действует. Абсолютно неправильно. Как раз-то мы и веруем, что Бог действует. Почему? Потому что Бог точно сказал, что Он написал свое слово. И мы точно знаем, что Его откровение мы можем получить прежде всего здесь. Это гарантированное, точное и абсолютно незыблемое откровение. Итак, это первый принцип. Он занял у нас немножко больше времени. Я понимаю, что у нас еще есть 4, и мы попробуем так коротко поговорить о каждом из них. Мы говорим о том, что баптистские принципы, которые являются основанием баптизма, включают в себя первое – авторитетность Писания. Второй очень важный фактор – это реальность веры. Что это значит? Я хочу дать формулировку, прежде всего. Формулировка, которую сделали баптисты тогда, в то время, она звучит следующим образом. Принадлежность к церкви определяется только наличием рождения свыше, личной спасающей веры и измененной жизни человека, в котором можно видеть плоды Духа. Во время возникновения баптизма этот принцип был связан прежде всего с тем, кому преподавать крещение. От этого и имя произошло – баптизм. От слова «баптизма» – погружать, то есть крестить. Баптисты подняли вопрос, кто может принадлежать к церкви. Дело в том, что в связи с распространением разных мистических представлений некоторые христиане – начали практиковать детокрещение, то есть крестить детей, еще во второй половине третьего века. Мы встречаем первые свидетельства. То есть еще до того, как церковь стала государственной. Вторая половина третьего века говорит о том, что уже некоторые, не все, это не была всеобщая практика, некоторые крестили детей. Причина, почему эта практика возникла, заключалась в суеверии и мистицизме. Некоторые люди, они стали видеть крещение как обряд, который гарантирует принадлежность к церкви. Так как в то время очень много детей умирали в младенческом возрасте, многие родители думали о том, как спасти детей. Они еще не могут понимать, они не могут принять Христа верой, и поэтому они стали просить некоторых пасторов, некоторых священников, чтобы те совершали крещение над их детьми. Таким образом, эта практика потихонечку набирала вес. Там были еще другие причины. С того времени, когда церковь стала, вернее, когда христианство стало государственной религией, тогда крестить стали миллионами людей невозрожденных. Не только тех, которые младенцы, стали крестить всех, кого попало. По причине следующей. Речь идет о том, что это теперь модно. Больше того, стали преследовать тех, кто не был христианами. Стали преследовать разного рода язычников. Поэтому масса людей стали принимать крещение. И таким образом, то, что называлось церковью, заполнилось миллионами людей, которые абсолютно не являлись детьми Божьими. Они были христианами по названию, они, возможно, знали какие-то христианские традиции или какую-то христианскую практику, но они не были настоящими верующими. Это, естественно, оказало трагическое влияние на общее состояние христианства. Христианство перестало характеризоваться личной верой. Христианство стало характеризоваться национально-социальными, религиозными, традиционными, обрядовыми формами различными. Постепенно все это библейское начало затушевалось и стало очень и очень плохо видимым в церкви. Вот почему, когда возникла реформация, в это время у многих людей, у большинства людей, они не имели понятия о том, что спасение, оно связано с верой, а не с крещением. Вот почему Лютер стал говорить о спасении. В принципе, он стал говорить по одной простой причине. Он сам для себя уже понял, что спасение по вере. Он это понял еще тогда, когда он изучал послание к римлянам, и он уже об этом проповедовал в церкви, где он был пастором, и в школе или в семинарии, где он преподавал. Причина, почему он стал говорить открыто об этом, заключалась в том, что спасением стали торговать. То есть церковь создала сложную систему чистилища и всего того, что с этим связано. Вот, и когда спасением стали торговать, то есть заплатишь, будет спасен, вот здесь уже Лютер не выдержал. И он написал эти свои 95 тезисов и прибил их к этой двери своей церкви и провозгласил этот факт, что спасение только по вере, а спасение невозможно каким-то образом заработать. Кальвин систематизировал библейское учение о спасении. Он первый создал протестантское богословие или систематическое богословие. Но ни один, ни другой не пошли достаточно далеко, чтобы говорить не только о спасении, но и о символе спасения. Проблема, почему они это не сделали. Цвингли, кстати, один был, который поднял этот вопрос, но вскоре отказался от него. По следующей причине. Дело в том, что каждый человек, который принимал крещение в детстве, он становился не только членом, принадлежащим церкви, он становился членом общества. И так было 1200 лет, как минимум. И теперь, смотрите, возникла проблема. Если отказаться от того, чтобы крестить детей или крестить только уверовавших, то тогда должна была рухнуть вся система социального государственного устройства. И первые реформаторы явно не были к этому готовы. Хотя некоторые реформаторы еще до Лютера и Кальвина и Цвингли, они учили о недопустимости детокрещения. Таким был Джон Виклифф, который в XIV веке был, и после него были так называемые лолларды, это его последователи. За это их преследовали очень сильно. Ян Гус и его последователи, которых называли богемские братья, они жили в конце 15-го, начало 16-го веков. Их за это жестоко преследовали. Ян Гуса сожгли на костре, помните? Но окончательно утвердили эту истину своей практикой только баптисты. Только баптисты, которые, по сути дела, они возникли в Англии. Они потом переехали, спасаясь от преследований, в Амстердам. И там возникла первая церковь баптистская. Хотя они очень быстро переехали назад в Англию, и, по сути дела, возникновение баптизма было связано с Англией всегда. Вот как этот принцип был выражен у русских баптистов. Посмотрите, Яков Яковлевич Винс был такой человек, это дедушка Георгия Петровича Винса, которого многие знают, кто-то знал лично, кто-то читал, безусловно, за него, который трудился в России когда-то, и после революции он уехал в Харбин, это часть территории Китая. И вот там он написал книжонку маленькую «Наши баптистские принципы». Очень важная книжонка. В ней есть такое выражение, касающееся крещения. «Только истинное покаяние, исповедание веры, основанное на Слове Божьем и свидетельство об обновленной жизни должно служить руководством при решении вопроса, кого из желающих принять святое крещение и сделаться членом поместной церкви, можно допустить до этого, а кого нет». Этот принцип совсем не нов. Точно так же, как и в вопросе авторитета Писания, точно так же и в этом вопросе Господь Иисус Христос и апостолы многократно подчеркивали, что в церкви принадлежат, или церкви, к церкви принадлежат только настоящие верующие люди. Посмотрите, Иисус Христос говорит, Матфея 7 глава с 21 стиха, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Иисус Христос говорит, что будет много людей, которые будут считать себя верующими, но они таковыми не являются, и поэтому они у великого белого престола будут осуждены. В другом месте Иисус Христос говорил к уверовавшим в Него иудеям, Иоанна 8 глава 32 стих, 30 стих. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Иисус Христос говорит, «Пошли вы за Мной, хорошо». Уверовали, очень хорошо, но я только тогда скажу, что вы настоящие ученики. А присоединение к церкви или крещение и означает провозглашение этого факта только тогда, когда я увижу, что вы пребываете в Слове Моем. Вот тогда вы истинно Мои ученики и познаете истину, истина сделает вас свободными. Если вы читаете Священное Писание дальше, посмотрите, притча о четырех почвах. Помните, три почвы, люди, которые делают вид, что они верующие, но на самом деле не таковы, только одна почва, те, кто возрастает во спасение. «Семикратное горе вам», 23 глава Евангелия от Матфея, которое Иисус Христос провозглашает к религиозным людям того времени. Очень ясно сказано о том, что эти люди, они сами не входят и другим входить мешают в Царство Небесное. Помните. Ну, несмотря на множество предупреждений, которые Иисус Христос и апостолы оставляли, в церкви начали проникать те, кто не принадлежал Христу. Деяния апостолов, 20 глава, апостол Павел говорит пресвитерам в Ефесе, слушайте, «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Бог признавал через апостолов, что это факт, будут люди, которые будут играть только в религию. Другой ситуации обращаясь к церкви в Коринфе, апостол пишет, 1 Коринфянам 15 глава 34 стих, «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». Эта же проблема преследует церкви и сегодня. Отказавшись от детокрещения, многие протестантские церкви в погоне за количеством членов, они приобщают к себе огромные массы людей, в которых нет ясного свидетельства, что этот человек является детем Божьим. Как я уже говорил, мы сегодня живем во время, когда баптистская реформация нужна еще раз. Мы сегодня живем, когда вот эти принципы баптизма нужно напоминать снова и снова для того, чтобы церкви, которые функционируют сегодня, для того, чтобы мы с вами могли иметь ясное, прочное библейское основание. Итак, мы говорили о двух принципах реформации, вернее, баптизма. Мы говорили о авторитетности Писания. Второе – реальность веры. Третий очень важный принцип – свобода совести. Что это такое? Когда мы говорим о принадлежности к церкви, которая основана на наличии только спасающей веры, мы обязательно сталкиваемся с другим фактором. Мы сталкиваемся с тем, как на это смотрят люди или власть имеющие люди вокруг. Для баптистов в то время это было особенно важно. Дело в том, что тогда была официальная государственная церковь. Согласно этой церкви, люди под давлением государственной власти, порядков, обязаны были быть принадлежащими к этой церкви. Если человек был не крещен, то есть если ребенка не покрестили в католической церкви, то тогда, когда он вырос, его никогда не будут венчать. А тогда не было государственных ЗАГСов, тогда только в церкви венчали. Тогда его даже не похоронят. Негде хоронить, потому что все кладбища только для христиан. Были, правда, еще в тех местах, где были мусульмане, мусульманские кладбища, но там мусульмане не разрешат хоронить. Это было огромной проблемой в то время. Вот почему баптисты определили очень ясно, что церковь должна быть отделена от государства. Как мы уже сказали, что лютеране и кальвинисты, то есть последователи Лютера и последователи Кальвина непосредственно, они не смогли решить этих вопросов по определенным причинам. Это было слишком большим вызовом. Кстати, Лютер и Кальвин, они продолжали совмещать церковную власть и государственную власть. Они делали это из благих пожеланий. Они хотели повлиять на общество. Кстати, Кальвин был членом городского совета на протяжении многих лет, и он усиленно влиял на то, чтобы законы, которые принимаются, они были наиболее правильными и справедливыми. Например, под его влиянием были закрыты все пивнушки и все публичные дома в Женеве. За развратные действия сажали сразу в тюрьму. За обман клиентов то же самое была тюрьма. То есть были введены очень жесткие законы. По сути дела, у них, так как Новый Завет не говорит об этих законах, они просто вернулись к Ветхому Завету и взяли ветхозаветные законы. И в соответствии с этими ветхозаветными законами они и действовали. И в соответствии с ним они жгли еретиков на кострах. Ветхий Завет говорит о том, что тот, кто несет ложное учение, его камнями нужно побивать. Ну, тогда камней, видно, мало было, или это была слишком дикая, распространенная форма была сжигания на кострах. Вот поэтому они взяли ветхозаветные принципы и по ним решили функционировать. Опять-таки, это все было сделано из лучших пожеланий, но проблема была в том, что реформаторы продолжали быть связанными с государством. Они видели свою роль, они хотели влиять через государственные законы. Кстати, сегодня очень много людей, которые думают, что если бы нам удалось своих представителей иметь вот там вот в Конгрессе, и мы бы влияли бы там на то, какие законы издаются, то возможно, что мы устроили бы здесь, ну если не рай на земле, то очень хорошую жизнь. Кстати, это достаточно сильно повлияло на Женеву. Женева на протяжении нескольких сот лет была известна самым образцовым городом Европы. То есть там навели порядок, очень-очень сильно навели порядок. Но проблема в том, что наводя этот порядок, они не учли один очень важный фактор. Они не учли, что это не Божий путь. Я уже упоминал о радикальной реформации анабаптистов, которые были сразу после Лютера и Кальвина, и которые открыли вот эти разные города, о которых мы уже говорили. Эти люди, анабаптисты, они воевали с государством. Заметьте, Лютер и Кальвин были частью государства. Анабаптисты воевали с государством. Была еще одна группа, менониты, которые изолировались от государства. Они сказали, присягу нельзя принимать, в армии служить нельзя, от государства нужно изолироваться. И потом, когда появились баптисты, баптисты были первые, которые очень ясно Божий библейский принцип, сбалансированный подход к отношениям церкви и государства приняли. По сути дела, этот подход является библейским подходом. Послушайте вероисповедание баптистов 1689 года. Послушайте, что здесь сказано. Поскольку гражданские власти установлены Богом для достижения вышеупомянутых целей, то повиновение всем их законным постановлениям должно оказываться нами в Господе не только из-за страха наказания, но и по совести. Помните, откуда это? 1 Петра 2 глава. Не из страха, но по совести повинуйтесь властям. С другой стороны, баптисты ясно подчеркивали, что гражданские власти не могут вмешиваться вопросы вероисповедания. Послушайте, первое лондонское вероисповедание 1644 года. «Мы признаем себя обязанными подчиняться гражданской власти во всем, кроме вопросов веры, в которых мы должны повиноваться только Христу, исповедуя и сохраняя свою веру даже среди испытаний и гонений, жертвуя своим имуществом, своими женами, детьми, отцами, матерями, братьями, сестрами, даже собственной жизнью, и памятуя всегда, что мы должны повиноваться Христу больше, чем людям». Яков Яковлевич Винц писал об этом следующее в брошюре «Наши баптистские принципы». «Принудительные меры в вопросах веры и совести вызывают отвращение, злобу и ненависть. Они являются противоречием Священному Писанию и пагубным уклонением от спасительного пути Евангелия. Доказательством этого служат не только пути Божии, которыми Он ведет человечество, но и ясное изречение Господа нашего Иисуса Христа и Его апостолов». Дальше он продолжает. «Мы, евангельские христиане-баптисты, следуя этому принципу, никогда не прибегали к оружию для преследования или притеснения других из-за религиозных убеждений, не согласных с нашим верованием. Мы всегда подвергались гонениям, страдали и терпели возможные лишения за веру Христову, но сами никогда и никого не преследовали. Эта истина всем известна, но она особо живет в памяти у братьев и сестер евангельских христиан-баптистов в России. Опять-таки, эта позиция отражает сущность учения Священного Писания. Посмотрите, Иисус Христос объяснил это в своем ответе иродианам. Матфея 22, глава 17 стих. Ему задают вопрос иродиане. «Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Пойдите, покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Это как раз то, что провозгласили баптисты. Этим же вопросом были посвящены большие части посланий. В нескольких посланиях я упоминал уже первое послание Петра. Давайте посмотрим послание к римлянам, 13 глава, с 1 стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Вместе с этим апостол показывает нам пример, где проводить черту повиновения власти. Посмотрите, пожалуйста, Деяния 4 глава 18 и 19-20 стихи, когда Иоанну и Петру запретили проповедовать. Слушайте, что они ответили. «И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: „Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что мы видели и слышали“». Таким образом, позиция баптистов в этом вопросе является наиболее библейской и сбалансированной. Мы не строим царство на земле. Мы ясно понимаем, что наше жительство на небесах. Мы знаем, что общество постепенно будет погружаться в грех и хаос все больше и больше. Но вместе с этим мы продолжаем повиноваться законам. Мы продолжаем созидать общество, которое вокруг нас, настолько, насколько возможно влиять на него. Мы продолжаем молиться за царей и за правителей. Мы продолжаем поддерживать власти во всем, в чем они не заставляют нас грешить. Итак, это три принципа, о которых мы говорили. Мы говорили о авторитетности Писания, реальности веры, свобода совести. Есть еще два очень важных. Священство детей Божьих. Четвертый принцип. Он означает следующее, по сути своей. У каждого христианина должны быть живые и непосредственные отношения с Богом, основанные на истине Священного Писания. Мы сегодня говорили, когда упоминали принцип «только Христос», мы говорили о том, что между Христом и между грешником, между человеком, который идет к Богу, никого не должно быть. Послушайте, что говорил об этом Яков Яковлевич Винц. «Мы верим, что все верующие – священники Божьи, потому что церковные служители не могут обладать И поэтому церковные служители не могут обладать особой священнической властью. Различие возможно только по совершаемым служениям, из которого вытекают соответствующие права и обязанности». Я вам как-то рассказывал о том, что ко мне, особенно в первые годы моего служения здесь в церкви, подходили люди и говорили: «Алексей, а ты сделай это своей пресвитерской властью». Я задавал вопрос: а что это такое? Объясните мне, что такое моя пресвитерская власть? Я не вижу такого определения в Священном Писании. Я знаю, что существует Божья власть, выраженная в Священном Писании. Я знаю, что существует моя обязанность. Это Священное Писание знать, ему подчиняться и быть проводником этой власти ко всем людям, которые приходят ко мне, которые ищут помощи. Но моей собственной власти никакой нет, никакой не существует. Именно это было опровергнуто баптистами, было опровергнуто реформаторами, когда они провозгласили этот принцип, что каждый человек, по сути дела, это принцип Священного Писания. Несколько сфер, которые связаны с этим вопросом. Первое – это доступ к Богу. 1 Тимофею 2:5 написано: «Ибо един Бог един посредник между человеком, Богом и человеком, и человек Иисус Христос. Это сразу отсекает всех остальных посредников. Для общения с Богом нам не нужны посредники. Нам не нужны святые, которым молиться нужно. Нам не нужна Дева Мария. Каждый человек на основании личного доверия своей жизни Иисусу Христу может обращаться к Богу, преклоняясь перед Ним и ища Его милости. Завеса в храме была разодрана надвое. Этим символизируя, что в момент жизни Иисуса Христа доступ к Богу открыт. Кроме того, реформаторы подчеркивали, что у каждого человека есть не только возможность обращения к Богу индивидуально, но и индивидуальная ответственность на то, как он строит отношения с Ним. Служители, священники, церковь, пасторы не могут за вас покаяться и не могут за вас прожить христианскую жизнь. Вот этот принцип личной ответственности, кстати, это один из основных философских принципов протестантизма, который повлиял на экономику в огромной степени, на политику. Это принцип личной ответственности, который ясно был подтвержден этим принципом всеобщего священства. И второй элемент здесь – доступ к Божьему Слову. Мы уже говорили о том, что в то время Библию читали только священники, она была распространена на латыни, и простые люди не могли ее читать, большинство людей не могли читать. Когда Виклиф в конце XIV века перевел Библию на английский язык, его за это приговорили, к сожалению, на костре. Они не успели это, правда, сделать, потому что Виклиф умер немножко раньше того, как они его нашли. Вот. Но даже после того, когда он уже умер, его труп откопали, и его труп все-таки привязали к столбу, сожгли на костре, и потом прах рассеяли в море, в океане, чтобы Христос не воскресил его при втором пришествии. Вы помните, с чего началась реформация в Германии? Лютер перевел Библию на немецкий язык. Бог так устроил, что после этого суда, который был, его спрятал этот князь, немецкий, и он, Лютер, не имел доступа к людям, он должен был прятаться. И он попросил словари, он попросил греческий Новый Завет, и он, чтобы ему привезли туда. И он переводил Библию на немецкий язык, он сделал ее доступной, чтобы люди могли ее читать. Кальвин утвердил еще один очень важный библейский принцип, который известен в Священном Писании, но он сформулировал его. Очень важно. Дело в том, что многие люди говорили о том, что Библию, если дать простому человеку, он с ней ничего не сможет сделать. Человек не может ее толковать. Кальвин провозгласил принцип «Писание толкуется Писанием». Это означает следующее, что для того, чтобы понимать трудное место Священное Писание, нам нужно рассматривать в свете более ясного места Писания, в свете контекста Писания. Очень ясно, очень конкретно касается каждого из нас. Кстати, Иисус Христос пользовался именно этим принципом. Когда дьявол, искушая Христа, он неверно цитировал, вне контекста цитировал одно из мест Священного Писания. Послушайте, что ему сказал Иисус Христос. Матфея 4,7. Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога. Он толкует Писание Писанием. Баптисты закрепили этот принцип очень конкретно. Слушайте цитату из баптистского второго лондонского вероисповедания. «Безошибочным руководством к толкованию Писания является само Писание». И поэтому, когда возникает вопрос об истинном и полном смысле какого-либо места Писания, которое не разнородно, а едино, все Писание едино, то его надо исследовать, сравнивая с другими местами, где для читающего мысли выражены более ясно, очень конкретно написано. Итак, мы говорили о том, что всеобщее священство связано со всеобщим доступом к Богу. Второе – всеобщий доступ к Священному Писанию. Есть третье – всеобщий доступ к служению. В Церкви Иисуса Христа каждый человек является служителем, созидающим тело Христово. Это не клиры приход, по-русски клир – это те, которые несут служение, а все остальные приход, все остальные просто здесь присутствуют. Баптисты провозгласили, что каждый человек – служитель. 1 Петра 2:5 написано: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Апостол Петр подчеркивает, что призывая к спасению, Бог каждого человека делает служителем. Он делает каждого человека участником этого огромного процесса созидания тела Иисуса Христа. Несколько ниже апостол подчеркивает, как это происходит. 1 Петра 2:9. «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Здесь ясно написано, что священники Нового Завета – это не те, которые облачаются в специальные одежды. Это не те, которые совершают специальные церемонии. Это те люди, которые облекаются в одежды праведности Иисуса Христа. И те, которые наполняются характером Иисуса Христа. И те, которые проявляют характер Иисуса Христа, они являют Божье совершенство. Совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Вот это служение каждого человека. Это не только задача священников, это не только задача служителей или левитов, которые вот здесь поют. Это задача абсолютно каждого христианина. Он продолжает дальше, в 3 главе, 15 стихом говорит: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Это касается каждого христианина. Вот почему баптисты говорили: «Каждый баптист – миссионер». Вы можете читать разные истории, описывающие жизнь баптизма баптистов. Они всегда подчеркивали: каждый баптист-миссионер. Почему? Потому что каждый должен светить Господа Бога в сердце. И каждый должен в любой ситуации, где он находится, являть Его. Будь это дома, на работе, в школе или где-нибудь в Африке, куда он поехал для того, чтобы открыть Бога людям, которые жили там. Итак, баптизм имеет еще один важный принцип – принцип всеобщего священства. Он, кстати, очень сбалансированный принцип у баптизма. В баптизме он не означает полное отвержение всякой структуры церковной. Библия ясно говорит о том, что существует церковная структура, есть служители, которые выполняют определенные функции, но это не делает их ничуть более особенными или более специальными. Есть последний принцип. У нас осталось совсем немножко времени, но я хотел бы несколько слов о нем сказать. Приоритетность поместной церкви, авторитетность Писания, реальность веры, свобода совести, то есть отделение от государства, священство детей Божьих и последняя приоритетность поместной церкви. Изучая Писание, баптисты пришли к следующему выводу. Поместная церковь является основным институтом, обладающим основным смыслом и значимостью в Божьем процессе спасения людей и созидания церкви. Поместная церковь, а не что-либо другое. Это объективно связано с двумя обстоятельствами. Первое – независимость поместной церкви. Как во время реформации, так и в более поздние времена, церкви постоянно сталкивались с тем, что ими пытались руководить извне. Митрополиты, кардиналы, епископы, старшие пресвитера или региональные благовестники – все претендовали на то, чтобы управлять церковью. Чтобы поместная церковь делала то, что хочет кто-то. Кстати, я на сегодняшний день с этим сталкиваюсь постоянно. Когда люди, которые совершенно где-то далеко и очень плохо знают нашу обстановку, они указывают нам или пытаются указать нам, как нам жить. Очень много, это где-то в крови, где-то в привычке это существует. Послушайте, что писал об этом Винс. Каждая отдельная, благоустроенная поместная церковь является самостоятельным и независимым объединением христиан, которое, кроме главы Церкви Христа, никакой другой церковной инстанции не подчинено. Это принцип баптизма с самого начала. Под выражением «независимость каждой отдельной поместной церкви», пишет Винс, «мы не подразумеваем ничего большего или меньшего, как абсолютное право каждой поместной церкви управлять собой. Право, которое она получила от Господа Христа, главы церкви, который Духом Святым способствует ей выявлять это право согласно Его святой воле. Кроме Христа, главы церкви, поместные церкви не признают над собой никакого другого авторитета, который управлял бы ими или владычествовал бы над ними. Опять-таки, я процитировал из этой брошюры Винса, но об этом же самом говорят и ранние вероисповедные документы баптистов. Давая наставление ученикам, которые остались вместо апостола Павла пресвитерами в Ефесе, апостол говорил им очень ясно, что они, а не кто-то другой, несет ответственность за их стадо. Послушайте, Деяния 20:28. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Его». Заметьте, апостол говорит, обращаясь к пресвитерам поместной церкви. Он говорит, Бог поставил вас блюсти или пасти вот это стадо. Это значит охранять, это значит питать, это значит развивать их жизнь, это значит смотреть и наблюдать за ними. Бог не поставил, Бог не верил мне чужое стадо. Бог не доверил мне церкви другие, которые есть здесь, в городе или во всем мире. Абсолютно нет. У них есть свои служители, с которых Бог спросит. Но с наших служителей, меня включая, Бог спросит за то, что происходит здесь. Вот поэтому мы решаем, кому проповедовать. Вот поэтому мы решаем, сколько проповедовать. Вот поэтому мы решаем, какая должна быть у нас структура управления. Вот поэтому мы решаем, какое должно быть богослужение. Должно оно закончиться ровно в 12 или же на 10 минут сегодня затянется. И самые разные вопросы связаны с этим. Наша цель заключается в том, что мы ищем благо. Созидание душ людей, которые здесь. Кстати, вы знаете, что в Новом Завете нигде не упомянуто о деноминациях? Ни одно послание не написано к деноминации такой-то. Ясно написано, церкви такой-то, в Откровении написано ангелу, то есть пресвитеру, церкви такой-то напиши. Очень ясно, Бог имеет дело с поместной церковью, она независима. Второе, значимость поместной церкви. Мы говорили о независимости поместной церкви. Второе – значимость поместной церкви. Дело в том, что все служение, которое совершается сегодня на земле, совершается церковью и для созидания церкви. Об этом говорили баптисты с самого начала. Включая миссии, включая библейские школы, подготовку служителей, включая социальные службы, включая любые другие дела церковью и ради созидания церкви. Когда апостол пришел в Антиохию, апостол Павел, он пришел туда по приглашению церкви и ее служителей. Когда он поехал на миссию, по поручению этой антиохийской церкви и ее служителей. Очень ясно в Священном Писании написано, что это прерогатива церкви. Священное Писание говорит о том, что Христос, поставляя служителей, поставил их в поместной церкви для созидания поместной церкви. Ефесянам 4:11-12 написано, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Заметьте, учителя и евангелисты тоже здесь. Они тоже поставлены для того, чтобы они поставлены в церкви, и они поставлены для созидания церкви. В этом-то и есть приоритетная значимость церкви, о которой Иисус Христос сказал когда-то апостолу Петру. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604.